ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы, правда, записываем с Алексеем Кузнецовым.
Добрый день.
И как-то в непривычном зале, там, скажем так, суд на ремонте у нас.
Да.
Да.
Строим помещение для присяжных.
Да, для присяжных, ну, там все эти, как они называются, ну, и так далее. Вот, ну, сегодня мы записываем для вас передачу о том, что скрепы-то, они велики, они мощные. Скрепы просто это вот такое, вот можно сказать, что это такая сталь.
Я когда вот начал читать материалы этого дела, это даже не процесс, а целая серия судов, вот эта знаменитая фраза о том, что в России может за 20 лет поменяться все, а за 200 ничего, никогда.
Чем одновременно, причем да. Это одно другого
да,
не
да,
исключает.
Да,
одно другого не
это
исключает.
Это дополняет
да.
одно другое, да. Потому что вот это все на свежие впечатления от нашей нынешней эпидемиологической обстановки, вот ситуация, связанная с этим бунтом, ну, собственно, я постараюсь сегодня об этом рассказать, да, и поделиться этим. Значит, в...
Мы сразу скажем, о чем это холерный бунт в Севастополе. 1830 год.
Причем, если вы начнете искать какой-то материал, ровно пополам этот бунт будут называть где-то холерным, где-то чумным. Угу. Редчайший случай, и то, и другое правильно. Бунт был холерным, но все были уверены, что он чумной, включая администрацию, против которой бунтовали. Значит, дело в том, что в 1826 году в Индии зарождается то, что потом ученые назовут второй пандемией холеры. И потихонечку, не торопясь, начинает распространяться по окрестностям. Из Индии она добирается до Ирана. Из Ирана она добирается на Нижнюю Волгу, на Каспий. Из Ирана она добирается в Бухару. С Бухарой в это время через Оренбург достаточно активно торгует Российская империя. И уже в 1828 году на территории Российской империи появляются в пограничье первые заболевшие. В Оренбурге и в Астрахани. Поскольку, в принципе, по российскому югу периодически гуляют так называемые моровы или моровые поветрия, да, то как бы набор мероприятий, он заранее, в общем, более или менее известен. Это не новость для, так сказать, особенно для южных и пограничных властей. Значит, карантины и окуривание. Окуривание и карантины. Всех заподозренных в барак. Кто выживет, выживет. Кто не выживет, тому царствие небесное. Ну, а окуривание еще никому не мешало. Тем более, что на окуривании, как выяснится, делались неплохие деньги. Потому что, ну, в дым все уходит. Все уходит в дым. Вот. По документам окурили 10 раз, а в реальности 2 раза. Ну, все мы это наблюдали на обработке подъездов буквально в этом году. Значит, Севастополь. Севастополь оказался между двумя заразами. Дело в том, что с одной стороны к нему приближается вот эта самая индийская холера, а с другой стороны, так уж повелось, Россия в этот момент, как обычно, воюет с Турцией. А в этот момент на западном побережье Черного моря чума. Поэтому в Севастополе не знают, что придет первым. Да? Ждут и с той, и с другой стороны. И в 29-м году начальство начинает, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, вроде как очень разумно, принимать превентивные карантинные меры. Потому что либо придет с запада, либо придет с востока, но придет всяко. Значит, первая же мера – это введение карантина. Выставляются кордоны, благо в Севастополе это не так сложно сделать, да, не особенно там обойдешь какими-то балками да горными тропками. Выставляются кордоны, всех подозрительных помещают в двухнедельный карантин, подозрительно практически все, кроме господ офицеров и чиновников. И местные крестьяне смекают, что вообще-то лишний раз в город соваться не надо. Потому что есть большой шанс, что либо тебя закроют на 2 недели, да, что семья будет делать, либо тебе придется откупаться. То есть в любом случае невыгодно. А дело в том, что в Севастополе снабжение было устроено, скажем так, диверсифицированно. Корабельные экипажи и воинские части гарнизонные снабжались, естественно, централизованно. А все остальные питались за счет лавочек, базаров, магазинчиков, то есть частным образом. А всех остальных более половины жителей этого 30-тысячного города. Город-то по тем временам. Ого-го, какой немаленький. Значит, кто это? Это офицеры и чиновники, их семьи, разумеется. Это семьи солдат и матросов, потому что старослужащим, солдатам и унтер-офицерам разрешалось заводить семьи. И они у них там жили где-нибудь в какой-нибудь слободке, периодически там раз в неделю с отцом и мужем видясь. Кроме этого, это семьи сверхсрочников, инвалидов, как тогда называли. И это довольно большое количество рабочих, потому что на корабельной стороне, которая сегодня будет звучать постоянно, находятся ремонтные всякие верфи, заводы и все прочее. И там достаточно большое количество рабочих. Значит, приток продуктов в город резко сокращается. Начальство мудрое, начальство заботливое, начальство бдит. Начальство говорит: хорошо, конечно, не бросим, не оставим своими заботами. Интендантское ведомство распорядится. Я думаю, что интендантское ведомство первое, что сделало, побежало в храм и ставить свечки. Потому что на них сваливается огромный объем неучтенных заказов. Они и раньше мухлевали на поставках в армию, но там это ежегодно, это есть одни и те же поставщики, там новое, что придумать.
Как получка. Как это
да, они такая уже, это уже зарплата. Уже, да, да, понятно. Да. А тут нужно резко увеличить объемы. А это значит, никто не будет придираться.
А это прогрессивка.
А это 13-е, 14-е, 20 не знаю какая зарплата. Значит, в результате они рьяно принялись за дело, и это тут же, естественно, результаты не могли не сказаться. Значит, качество питания упало, ассортимент сократился, цены выросли в разы, не на проценты, а в разы. И в городе начинается, во-первых, голод, во-вторых, ропот. Значит, настолько этот ропот был громким, что слухи доходят лично до государя-императора Николая Павловича, который, как известно, управлял страной в ручном режиме. Было такое в те годы, когда не было свобод. Он, значит, считал, что от любой общественной напасти лучшим средством является комиссия, каковая и была направлена для изучения положения на месте. Возглавлял комиссию человек лично государю хорошо известный, очень доверенный, боевой офицер, великолепный моряк, капитан второго ранга Николай Петрович Римский-Корсаков, дядя композитор. Значит, комиссия, надо сказать, без труда обнаружила многочисленные злоупотребления, констатировала, что по Севастопольскому порту допущено весьма важное злоупотребление. Приказы главного командира насчет приема провизии вовсе не исполняются. Но когда Николаю, так сказать, пришло время накладывать какие-то резолюции, он, видимо, с сильным кавказским акцентом произнес про себя фразу: «Нет у меня для вас других интендантов», и велел Римскому-Корсакову работу комиссии сворачивать. В результате никаких особенных, так сказать, карательных мер принято не было. И тем временем в город, наконец, приходит холера, которую принимают, правда, за чуму. И вот почему, собственно говоря, бунт называют то чумным, то холерным, потому что он действительно холерный, но вплоть до его окончания все, включая докторов, были абсолютно уверены, что они имеют дело с чумой. Правда, насколько я понимаю, это не имело решающего значения. Мероприятия все равно были бы одни и те же.
Мероприятия, да, но все-таки пришло им через воду.
Ну, трудно сказать, насколько это повлияло, да, но дело в том, что были учреждены карантины для экипажей, собственно, вот название бухты карантинная, ну, оно появилось именно
это тогда, везде, во всех портах.
Но вот конкретно в Севастополе название именно холера 30-го года. Значит, пошли первые смерти, пошли первые заболевшие. Начинается следующий этап борьбы с заразой, который заключается в том, что вводится что? Правильно, режим самоизоляции. Жителям запрещается покидать дома. Отлично, да? Вот мы жалуемся на наш режим самоизоляции. Ой, беда, сидишь дома, света белого не видишь. А в дверь постоянно звонят, да? То Яндекс.Лавка, то перекресток доставка, да, то еще что. В Севастополе в 1830 году ничего подобного не было.
Ну, а как же там мальчишки-разносчики?
Так патрули на улицах, там, патрули на улицах, всех ловят. Нет, если бы режим самоизоляции был введен, ну, так шутливо, по-штатски, да, так сказать, вот, типа, поймаем, накажем, да, а он был введен со всей армейско-флотской строгости.
То есть никаких, я не говорю, электронных, даже механических пропусков нет.
Пристрелить могли, да. В результате народ сел по домам, но потом понял, что он сейчас просто с голоду до всякой холеры умрет по домам, и начал нарушать режим самоизоляции. Военное начальство подумало-подумало и режим отменило. Но сохранило другие ограничения. Город был разделен на сектора. Между секторами поставлены кордоны. То есть, вот, если мы город разобьем на несколько частей, и они между собой сообщаться не будут, то это хоть какой-то, да, но создаст, так сказать, заслон на пути вот этой самой распространения этой самой заразы. Тем временем, время от времени вспыхивают какие-то инциденты, каждый из которых может рассматриваться как, ну, относительно мелкий, но которые обрастают слухами и нагнетают обстановку в городе. Вот один из таких инцидентов. Просто-напросто я процитирую документы следствия. Всеобщее оцепление, объявленное с 10 марта, предотвратив возможность для недовольных действовать сообща, не прекратило отдельных выступлений, являвшихся протестом против издевательств над населением. На другой же день после его объявления, а именно 11 марта, в Севастополе произошло событие, взволновавшее весь город и послужившее новым, весьма сильным толчком к возбуждению населения и материалом для агитации против властей. До бунта еще 2.5 месяца. В этот день карантинный чиновник, делая обход, обнаружил в семье матроса 13-го ласта экипажа Григория Полярного. Он один из старослужащих, вот он живет с семьей. Больных женой и дочь, которые сейчас же были объявлены чумными и отправлены в карантин. На самом деле, как удостоверяет доктор Закревский, лично знакомый с этим случаем, они заболели весьма распространенной в то время в Севастополе болезнью – рожестым воспалением, от которого вскоре выздоровели. Когда карантинный чиновник стал настаивать, чтобы сам Полярный вместе с младшей, совершенно здоровой дочерью, отправился в карантин, последний схватил ружье и выстрелил в чиновника. Когда об этом донесли генерал-губернатору Столыпину, он лично отправился на место происшествия в артиллерийскую слободку в сопровождении флотского начальника, адъютантов и отряда войск. Прибыв к дому к Полярного, Столыпин убеждал его подчиниться приказу. Полярный ответил, что свою здоровую дочь он в карантин не отдаст и сам не пойдет, а первого, кто приблизится к дому, застрелит, после чего забаррикадировал двери. Тогда, по приказанию Столыпина, была открыта отрядом стрельба в Полярного через окна. Корабельная сторона вообще очень плотно застроена. Да? То есть, вот при средь бела дня такой вот штурм спецназом, так сказать, какого-то, какой-то, видимо, хибары. А он, Полярный, взобравшись на чердак, отстреливался через слуховое окно. В результате Полярный убил адъютанта флотского начальника, лейтенанта Делла Грамматика. И опалил выстрелом самого Столыпина, но в конце концов был схвачен и здесь же у своего дома без суда и следствия по приказу Столыпина расстрелян. Этот случай бессудной казни матроса, не захотевшего отправить свою совершенно здоровую маленькую дочь в чумной карантин на верную смерть, произвел огромное впечатление на всех жителей города, в особенности на население слободок. Странно, правда?
Угу.
Вот такие вот вещи происходили достаточно регулярно. То одно, то другое. Тем временем, потихонечку, с наступлением теплого времени, я не знаю, как это связано, но в документах сказано, что с наступлением теплого времени болезнь пошла на убыль. Вот почему-то жара, видимо,
не
так
знаю,
сказать,
надо,
на нее
надо кого-то спросить,
не лучшим что... образом действует, да. И в двух наиболее таких вот скученных, живущих в наиболее антисанитарных условиях, то есть наиболее опасных с точки зрения распространения эпидемии слободках, в артиллерийской и в корабельной, в артиллерийской несколько случаев осталось, так сказать, заболеваний, да, а в корабельной вообще заболевания закончились. Вот в течение нескольких дней ни одного нового заболевания. Начальство решает смягчить режим, но при этом поступает парадоксальным образом. Артиллерийскую слободку, где заболевших мало, но они есть, освобождают от карантина, а корабельную, где заболевших нет, оставляют на карантине. И объявлено, что вы еще 2 недели просидите в своей слободке.
Чем мотивируют?
Как потом выяснится, дело в том, что именно корабельная слободка была наиболее, выражаясь уголовным жаргоном, шухарной. Именно там было наибольшее количество всяких выступлений, недовольств, но она самая бедная. Там еще, там живут рабочие верфи.
Ну,
там
да.
еще хуже положение, чем у семей отставных солдат, матросов и старослужащих. Да? И в результате решили таким образом наказать. Ах, вот вы недовольны, мерзавцы, всеми, так сказать, благими мерами, которые мы предпринимаем, но вы еще посидите в карантине. При этом проникают слухи в корабельную слободку, что их не просто еще на две недели будут держать в карантине, а что тех, кто вызывает какие-то там санитарно-эпидемиологические подозрения, вообще выведут за город в лагерь. То есть еще изолируют и от своих товарищей по слободе. Выгонят из дома, так сказать. «Кормить?» – спросили жители корабельной слободки. «Кормить?» – удивилось начальство. «Как кормить?» «Берите припасы с собой». «Какие припасы?» – сказали в корабельной слободке. «Ну, ваши припасы. Вы же не солдаты, вы же не матросы. Мы вас кормить не обязаны». В общем, понятно, что это должно было взорваться. Что именно станет триггером, поводом, в данном случае не важно, хотя случай сам по себе очень странный. Жила-была старуха Щеглова, никого не трогала, последнее время болела, но, как покажут соседи, в том числе врач, который ее пользовал, болела она каким-то обычным нарывом. Ну, старый человек, да, ну, так сказать, по крайней мере, помирать явно совершенно не собиралась, и в последние мгновения своей жизни она вообще спокойно сидела и обедала. К ней пришли мортусы, то есть врачи в специальных эпидемиологических халатах, даже не халатах, как назвать, плащах просмоленных, да?
Ну, да, да.
Масках вот этих самых. После чего соседи услышали ее сдавленные крики. А через некоторое время врачи вышли и сказали, что она умерла. Что это было? То ли они пытались ее зачем-то утащить в барак, она сопротивлялась, ее как-то там случайно, ну, вряд ли намеренно, кому нужна эта бедная старая старуха, да? Ну, да, плохо сказал, но, в общем, бедная старая женщина. Но так получилось, что она умерла. Вот врачи пришли, она умерла.
Ну, мало ли, может быть, любой там разрыв сердца.
Да все что угодно. Вот, скорее всего, конечно, ее начали тягать явно совершенно в холерный барак. Она начала сопротивляться. То ли ее толкнули, то ли действительно сердце не выдержало, то ли еще что-то. Потом пойдут по городу слухи, что у нее вот у мертвой рот был забит морской травой. Но это явно совершенно фольклор городской. Это понятно. Да? Но факт остается фактом. Да, а когда эти самые крики-то раздались, соседи-то, естественно, все слышали. Слышали, стены-то картонные, да, все живут друг на друге. Они сбежались к ее дому, эти выходят, говорят, она умерла. Врачи избили, одного чуть не утопили в море, случившемся тут же, рядом. И народ высыпал на улицы. И начинается то, что мы сейчас бы назвали кампанией гражданского протеста. Люди отказываются уходить в дома. Вот мы будем на улице, вы требуете, чтобы мы сидели по домам, а мы будем на улице и не будем даже ночью уходить. Ну, или, по крайней мере, по очереди там кто-то будет уходить, тот будет костры жечь. Вот нехорошо говорить о значит, военном губернаторе Николае Алексеевиче Столыпине в плохом ключе. Он, человек был, видимо, достаточно достойный. Безусловно, храбрец, кавалер орденов за 12-й год. Вот писатель Крестовский, автор петербургских
книжек,
которого хорошо знал, о нем пишет, как о человеке исключительно честном, преданном военной службе и умном. Вот я на эту характеристику обратил внимание, потому что все действия военного губернатора, мне кажется, удивительно неумными в последние дни его жизни. Он погибнет, да. Это, кстати говоря, дядя, двоюрный, нет, не дядя, вру, двоюрный дедушка двух великих Столыпиных. Его младший брат, родной дедушка Петра Аркадьевича, а его старшая сестра, знаменитая бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова. Да.
Давить.
Конечно.
Кстати.
Конечно.
Кстати.
Они же четвероюрные братья.
Да.
И вот Столыпин, он, безусловно, человек отважный, вот этого у него не отнимешь, он отправляется на корабельную слободку, но с чем он отправляется? С уговорами, с разъяснениями, с извинениями? Нет, с требованием выдать бутсовщиков и зачинщиков. На этом отвечают: между нас нет зачинщиков, мы все как бы вот протестуем, да, мы все здесь, так сказать, вот, ну, процитирую, мы не бунтовщики, и зачинщиков между нами никаких нет, нам все равно, умереть ли с голоду или от чего другого. Вот что в этой ситуации нужно было сделать? Организовать подвоз продовольствия. Как-то объяснить, рассказать, что вот ближайшее время вот то-то, то-то. Если не планировали выводить в лагерь, то развеять слухи. Если планировали выводить в лагерь, попытаться объяснить, зачем, и пообещать, что там, ну, хоть какие-то условия будут созданы. Нет, вместо этого он требует, так сказать, с ним... Команда расстрельная, да? В общем, все как обычно.
Ну да, это не для 830 года вот разумные такие действия. В общем-то, позже, да, как тот же самый Столыпин, Столыпин тот, который Столыпин, так же он будет действовать
это
в своих
губерниях. Это Николаевское царство, ведь картошку будут вводить точно так же расстрельными,
да,
командами.
Да, на самом деле, да. Давайте сейчас прервемся мы, а после новостей продолжим.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем, друзья, и Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы записываем эту программу, причем абсолютно так, даже не делая вид, что была демократия, что выбирали...
Мы решили попробовать,
да, как это... Да, да, ну потому что вот здесь нам надо записать, не будет Алексея Кузнецова.
Да, я ухожу в обычный летний отпуск.
Обычный летний отпуск.
Трудно было.
А вот кто в Ютьюбе смотрит, увидит, что в кармане у Алексея Кузнецова здесь карточка прессы. И это потому, для того, чтобы показать, что здесь не ерундой какой-нибудь занимается, не устраивает карьерный бунт, а работает в этой студии.
И не призываю.
И не призывает
ничего. Властям.
Да, да,
а вот, а как он написано на карточке, в соответствии с законом о средствах массовой информации, имею право искать, запрашивать, получать и распространять информацию.
Вот чем вот занимается сейчас Алексей Кузнецов.
Пункт первый, да.
Да. Ну вот давайте вот. мы идем дальше в нашем распространении.
И вот 830-й наступает год. Такая ситуация патовая, потому что люди на улице в корабельной слободке, значит, не хотят уходить, расходиться и выдавать зачинщиков, а город хотя и большой, но все-таки маленький, извините, да, за оксюморон такой. Естественно, об этом всем знают, да, в корабельных экипажах, естественно, об этом знают в казармах. И это тоже людей заводит, потому что солдаты и матросы, они не чужие люди, mm-hmm, вот этим, значит, рабочим-то. У них у всех там общие друзья, общие знакомые, кто-то на ком-то там женат и так далее, и так далее. Вот. И в этой ситуации, понимая, что, видя, что командование не собирается идти ни на какие, так сказать, встречные шаги, начинают организовываться отряды. Да, это правда. Бунт будет. Это будет настоящий бунт. Это будет не призрак бунта. Начинают организовываться отряды под руководством отставных унтер-офицеров. Кроме того, оружие отобрали, всякое частное личное оружие, которое было, да, как было сказано в приказе Столыпина, все хоть чем-нибудь напоминающее оружие. Вот это все отобрали, но складировали там же, на корабельной стороне, в каком-то плохо запертом сарае, под присмотром какого-то одного часового. То есть было понятно, что если надо, это все будет быстренько, так сказать, взято. Опять же, поводом к восстанию послужит вещь еще менее значительная, чем смерть старухи Щегловой. По городу разойдутся слухи, основанные на действительности, правда была, что Столыпин распорядился усилить охрану своей резиденции. И вот почему-то это стало вот той самой соломинкой, которая переломила хребет верблюду. Город взбунтовался. И в течение буквально нескольких часов он оказался в руках восставших. Люди бросились к резиденции губернатора, ворвались туда, вытащили Столыпина, растерзали его. Гарнизон отказался повиноваться офицерам. И, естественно, взбунтовавшиеся люди, первое, что они бросились делать, это громить квартиры провианских и карантинных чиновников. Досталось врачам. Ну, что такие карантинные чиновники, да? Это чиновники отчасти из врачей, отчасти, так сказать. Ну, и провианских, естественно, тоже. В результате старшим на команде остается генерал-лейтенант Турчининов. Герой 12-го года, самый настоящий, без преувеличения. Его портрет работы мастерской Доу есть в военной галерее Зимнего дворца. Человек большой храбрости. Он, ну уж я не знаю, понимал, может быть, и раньше это, но в любом случае в этой ситуации он-то начинает действовать разумно. Он снимает внутренние кордоны. Снимает вот это внутреннее разделение города на сектора. Он отодвигает от города внешние кордоны на две версты. И он разрешает богослужение. Вот еще одна очень важная вещь, на что жаловались обитатели артиллерийской корабельной слободок, на то, что даже помолиться нельзя вот за усопших, за, так сказать, за здравие, там, за упокой и так далее. А тем временем до императора, управлявшего страной, напомню, в режиме ручного управления, донесли, что в Севастополе бунт. Что император делает? Император отдает указание взять решительные меры. Но проблема в том, что, как любая военно-морская база, Севастополь – объект двойного подчинения. На любой военно-морской базе всегда есть противостояние армии и флота, если только база не отдана флоту полностью. Угу. Но эта база не отдана флоту полностью, как не отдан флоту полностью будет Порт-Артур, например, в русско-японской и в романе Степанова много, как вы помните, наверное, страниц посвящено описанию баданий между там, значит, руководством Тихоокеанской эскадры, значит, с одной стороны, и с Тесселем, Кондратенко, Фоком, с другой стороны. Для кого Порт-Артур, в первую очередь, для флота или в первую очередь для армии? И здесь есть то же самое. Здесь есть генерал-губернатор Новороссийского края Михаил Семенович Воронцов, прекрасно нам всем известный.
Да.
И есть командующий Черноморским флотом адмирал Алексей Самуилович Грейг. Да? Приказ им в равной степени. Вот эти два человека, которые и так не любят друг друга и постоянно друг друга подозревают в подсиживании, выполняя этот приказ, рассорятся окончательно до такой степени, что по этому будет поводу отдельное решение кабинета министров. Значит, в город входит дивизия генерала Тимофеева, то есть армия. Надо сказать, что город понимал, что устраивать Парижскую коммуну, до которой еще 40 лет, совершенно бесполезно. И поэтому никакого сопротивления не оказывалось. Город как бы покорно ждал своей судьбы. Да, все, армия входит. Были произведены массовые аресты. И было высочайше приказано учредить следственную комиссию во главе с самим Воронцовым. Михаил Семенович, хотя и третий раз за сегодняшнюю передачу произнесу это словосочетание, но все три раза это правда, тоже герой 12-го года, тоже портрет в галерее военной, да, но он при этом талантливейший бюрократ. Вот все, что касается учреждения комиссии, официальной переписки, вот тут он гроссмейстер из гроссмейстеров. Он образует следственную комиссию во главе с самим собой. Следственная комиссия разделена на подкомиссии по приему жалоб. Отдельно по морскому ведомству, отдельно по армии. Две. Третье. По изысканию причин возмущения. Четвертое. По определению убытков. Пятое. Военно-судное. И все это сладострастно начинает заниматься, так сказать, в рамках своей компетенции всякими делами. В частности, значит, военно-судную комиссию возглавляет генерал Карл Леонтьевич де Жерве. И для разыскания виновных и суда над ними на основании военно-полевого судопроизводства. Ну, наказание виновных, видимо, с точки зрения военного руководства, было делом сугубо техническим. А вот определение виновных – важнейший политический вопрос. Потому что Грейг мечтал увидеть в выводах комиссии и в списке виноватых сухопутных. Угу. Воронцов ровно наоборот – флотских. И все это привело к тому, что начинается сплошное бодание. В Петербург летит донос за доносом. Комитет министров, ну, это далеко еще не правительство, да, это такой достаточно бюрократический, технический орган, но все-таки один из высших в империи. Комитет министров вынужден был по итогам всего этого упоительного бюрократического процесса констатировать, цитирую, «настоящее дело превратилось ныне более в личные пререкания между двумя высшими чиновниками, ограждающими себя от взаимных обвинений». Что предложил комитет министров? Естественно, Соломоново решение. Там тоже сидят люди опытные. Предложили дело прекратить. Что и было сделано. Я имею в виду бодание между Воронцовым и Грейгом. Значит, комиссия по приему жалоб продемонстрировала филигранную работу с населением. Вот мы периодически задаемся вопросом, где Гоголь брал свои сюжеты, как он это все придумывал. Да? Значит, еще не написан «Ревизор», замечу. Да? До «Ревизора» еще несколько лет.
Он тут уже пишется.
Вероятно, потому что, рассмотрев жалобу 26 горожан, из них 19 женщин, на то, что в дни ужесточения карантина их выпороли единственно за просьбу выдать им казенное пособие, цитата, «эти жалобы являются вымышленными в оправдание нарушаемого ими порядка».
Супер.
Унтер-офицерская вдова.
Да.
Сама себя высекла.
Да.
Значит, военно-судная комиссия, разумеется, справиться с работой в одиночку не могла. Поэтому было учреждено некоторое количество, я и так и не смог точно выяснить, сколько, около полудюжины военно-полевых судов. Они состояли из преимущественно из офицеров Тимофеевской дивизии. Флотских туда особенно не вводили, чтобы, так сказать, не вносить раскол. Ну и действительно объем работы, около 6 тысяч человек было арестовано, им предстояло как-то все это рассмотреть. Рассматривать списками они не имели права, то есть формально они должны были по каждому человеку рассмотреть дело. Значит, какие меры были приняты для того, чтобы суды получили материал? Всем офицерам, находившимся в дни мятежа 3-4 июня в городе, было приказано представить две бумаги. Во-первых, это рапорт о своих передвижениях, то есть такой самозаклад. Да? А во-вторых, рапорт о перемещениях подчиненных им людей. Надо сказать, что несколько молодых и, видимо, романтических офицеров попытались мятежников из числа своих подчиненных скрыть. Не думаю, что все, но некоторые из них были разоблачены и будут отданы за это под суд. Явно совершенно военные следователи ожидали, что арестованные будут друг на друга валить, а это вот он меня вовлек и так далее, и тем самым облегчат работу следствию. Но, к чести севастопольцев, надо сказать, что они, ну, видимо, вот в те часы, когда ждали подхода Тимофеевской дивизии, видимо, они договорились и выдержали эту договоренность. Значит, они выбрали такую тактику с одним, значит, отсечным рубежом. При первом допросе они говорили, не был, не участвовал, не видел. Значит, а если их припирали какими-то свидетельствами в угол, то они переходили на следующую позицию, был увлечен толпой против своей воли.
Мудро.
Но это не остановило суд, потому что в их руках было абсолютно универсальное средство. Статья 137 артикула воинского. Петр Великий, начало 18 века. «Всякий бунт, возмущение или упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано». Все. Недвусмысленно. Правда, позже появилось толкование. В возмущении надлежит виновных на месте и в деле самом наказать и умертвить. А особливо, ежели опасность в медленнее есть, дабы через то другим страх подать, и он их от таких непристойностей удержать, пока не разрешится, и более б не умножилось». В результате военные суды штамповали приговоры, просто как хорошо смазанная машина. 1580 человек было в конечном итоге осуждено. Все равно только одна четверть из арестованных. Но дело в том, что тем, кто не был осужден, все равно, кому линьков, кому, так сказать, розок, наказание они получили.
Во множестве, как
да,
обычно.
Во множестве. Но,
при бунте это обычно.
Но не по суду, а, так сказать, в порядке увещевания. И по приговорам вот этих военно-полевых судов 626 человек приговорено к смертной казни, 382 к лишению всех прав состояния, то, что мы знаем как гражданская казнь,
ну, да.
И 30 человек к тюремному заключению. Дальше, естественно, это уже переходит из юридической в политическую плоскость. Я не знаю, советовался ли Михаил Семенович, уверен, что советовался в Петербурге, уверен, что он советовался, но в результате он утвердил только 7 смертных приговоров. Остальным, как вот в случае с декабристами, будет понижение на разряд. Значит, тем, как кто был приговорен...
А там тоже разряды были, да?
Конечно.
Ну да,
конечно.
Как принято.
Конечно,
да,
было, да. При массовых вот таких вот репрессиях действовали везде одинаково. Значит, тем, кто был приговорен к смертной казни, заменили смертную казнь шпицрутанами, то есть палками, от 500 до 3000 ударов.
Ой, все.
Несколько человек умерло,
да, 3000
немедленно.
За 1500 это наверняка.
Другие это умирали, так сказать, там,
да,
от заражения крови, от чего угодно и так далее. Значит, лишенных прав состояния освободили от этого наказания, заменив лишением особенных прав. Ну, большинство этих людей были самых простых, что называется, сословий, поэтому никаких особенных прав у них не было, но со ссылкой в Сибирь и конфискацией имущества. Правда, естественно, что нужен был стрелочник, поэтому от начальства крайним был назначен генерал Турчининов. Единственный, насколько я могу судить, кто в ситуации бунта принимал относительно разумные меры. С ним пытался снять напряжение. Ему это, естественно, было предъявлено как потворствование бунтовщикам. Естественно,
ну,
как
же. Ну, да.
3 боевых ордена за 12-й год и заграничный поход. Золотая шпага за храбрость, которая покруче, так сказать, многих орденов. Разве что с Георгием может состязаться, да? Его обвинили в малодушии. Разжаловали в рядовые. Но, правда, намекнули, что, как это было принято, в общем, в то время в таких случаях, в рядовых он побудет пару месяцев, после чего будет отправлен в отставку. Но генерал Турчининов не выдержал и умер от огорчения, получив вот такое вот позорное наказание. Ну, ему немало было, потому что он был генералом уже в 12-м году.
Ну, были и молодые генералы.
Да, нет, конечно.
Но, уже, но времени-то прошло тоже.
Я не помню, я не посмотрел, но на портрете работы Доу, а там они все примерно вот середины 20-х, второй половины 20-х годов, он выглядит человеком лет 35-40. Значит, наверное, ему было к 50.
Ну да, примерно так, да.
Как-то так, да. Да. И вот я хочу сказать в заключение, что в финале фильма «Союз спасения», который мы полгода назад обсуждали, там в титрах идет такая фраза, что вот после 5 казненных декабристов в Николаевское царствование в России никого не казнили. Казнили. Вот, хотя бы 7 казненных, значит, по... Не казнили гражданские суды, но военные суды казнили. Казнили не тысячами, но десятками. И в общей сложности казненных по приговорам военных судов Николаевское царство наберется...
А забитых сколько?
А забитых не считали. Это не приговор... Вот как сейчас некоторые любители преуменьшить масштаб репрессий говорят, а давайте считать репрессированными только тех, кто был расстрелян по приговорам судов. А тех, кто умер в лагере, давайте не будем считать репрессированными. Или тех, кто был забит на следствие. Какой маршал Блюхер репрессирован? Не было суда? Не было.
Да? Ну да.
И здесь примерно та же самая статистика. Вот. И вот это дело, оно, конечно, поразительное. Да? Начинается с разумных мер предосторожности, потому что даже это дурацкое окуривание, оно имеет, ну, некий мобилизующий характер. Да?
Ну,
люди
хотя
задумываются,
да,
о том,
ну, хотя бы, да,
что-то,
да,
не так, поэтому надо вести, да, себя посмотреть. И в какую же это вакханалию идиотизма, корыстолюбия, полной неспособности заглянуть вперед превращать.
Общественный резонанс был?
Нет. Какой же общественный резонанс?
А,
все для борьбы с чумой. А вы хотите, чтобы холера перекинулась?
Да, а вы хотите, чтобы было как? И
да,
далее.
Как?
Вот, ну ладно, мы не хотим, чтобы было как тогда.
Вот. Заметьте, даже в великой русской литературе, по-моему, нет ни одного упоминания об этом холерном
бунте. Именно Севастопольский 30-го
года. Да, Севастопольский 30-й.
Я думаю, что там польское восстание, все
заменишь. Конечно, конечно. Отечество в опасности, куда-то,
противное
окружение.
Ну, все очень сильно.
Польская интрига, да.
Ну, произошел такой информационный коллапс, одно заслонило другое. Да. Ох-ох-ох. Ну что ж, вот такой у нас... Ну, у нас еще и следующее будет записано.
У нас следующее будет записано,
и тоже
опять
будет
без выбора.
Волюнтаристический.
Да. Будет волюнтаристический. А вдруг вам понравится, вы привыкнете.
Ну, не-не-не. Да-да-да. По три дня будем выбирать. Ну, не-не-не. Не надо. Хорошо. До новых встреч.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!